В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Преступления в Буче ведут к дефолту в России. Европа готовится затянуть пояса ради прекращения войны. Киев требует от Тбилиси официальных доказательств того, что Грузия не помогает России в обходе санкций. Эксперты Европарламента критически отозвались о выполнении Грузии договора об ассоциации с Евросоюзом. Призыв остановить войну в Украине, прозвучавший в коллективном обращении группы граждан Абхазии, вызвал весьма острую реакцию в самопровозглашенной республике. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка в связи с российской агрессией в Украине. Новый пакет ограничительных мер предполагает полную блокировку активов и транзакций Сбербанка и Альфа-банка, за исключением транзакций, имеющих отношение к энергетике. По сообщению Белого дома, санкции также вводятся против дочерей президента России Владимира Путина. В сообщении говорится о его взрослых детях, жены и дочери главы МИДа Сергея Лаврова, а также главы правительства Михаила Мишустина и заместителя Путина по Совету Безопасности Дмитрия Медведева. Также США запретят любые новые американские инвестиции в России. В сообщении Сбера говорится, что санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживание россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Альфа-банк выступил с аналогичным заявлением. О новых санкциях в отношении России объявила также Великобритания. Она сказала, что полностью замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка. Кроме того, санкции введены в отношении 9 физических лиц, среди которых глава Новатека Леонид Михельсон. Представители Евросоюза в Совет не смогли, как сообщает агентство со ссылкой на источники, окончательно согласовать решение о новых санкциях. Споры вызвал, в частности, вопрос о запрете на импорт российского угля. Ряд стран настаивает о том, чтобы под ограничение не попали действующие контракты. Обсуждение продолжится. Завтра. Российская Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. За публикацию в СМИ или в сети на эту тему физическим лицам грозит арест до 15 суток, должностным лицам штраф 4000 рублей, юридическим лицам штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы России. В законопроекте говорится, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Кроме того, закон запрещает отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы. При повторном нарушении нового закона штраф для граждан предлагается увеличить до 5000 рублей, для должностных лиц до 20 тысяч рублей, а также ввести дисквалификацию от 6 месяцев до года. Штраф для юрлиц при повторном нарушении от 50 до 100 тысяч рублей или остановка работы на 3 месяца. Утром 6 апреля в ворота посольства России в Бухаресте врезался легковой автомобиль и загорелся. Водитель погиб, сообщила местная полиция и подтвердила прокуратура. Как выяснила румынская служба радио «Свобода», внутри салона нашли воспламеняющиеся материалы. Основная рабочая версия полиции – самоубийство. По информации телеканала «Диги-24» со ссылкой на источники, водитель действовал преднамеренно. Он на большой скорости преодолел ограждение, установленное посольство, после протестов возле российского военного вторжения в Украину и врезался в ворота. Охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул в ответ и, как утверждается, поджег себя. Следствие отмечает, что пока не может сказать, что произошедшее связано с чем-то иным, нежели с личными обстоятельствами водителя. Предположительно, его зовут Богдан Драгич.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель партии ЛДПР, депутат Госдумы всех 8 созывов Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусной инфекцией. 25 марта Российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, а также таблоид МЭШ писали о смерти Жириновского, но тогда сообщения не подтвердились. По официальной информации, состояние здоровья политика было стабильным, и он продолжал лечение в больнице. Американская корпорация Intel, один из крупнейших производителей чипов и компьютерной техники, объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке из-за войны в Украине. Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к старейшему восстановлению мира. Мы поддерживаем всех, кого коснулась эта война, в особенности жителей Украины и соседних стран, а также всех, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие, говорится в заявлении компании. В нынешней сложной ситуации компания прилагает все усилия, чтобы поддержать всех сотрудников, в том числе и 1200 человек, работающих в российском подразделении, добавили в Intel. Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию в память о Голодоморе, голоде на территории Украины в начале 30-х годов 20 века. Тогда погибли, по разным оценкам, от 2 до 7 миллионов человек, то есть до четверти населения республики. Депутаты пишут, что Голодомор происходил на фоне насильственной коллективизации в СССР. В 1932 году советская власть заставляла украинских крестьян платить необоснованно высокие хлебные пошлины. Эта мера сопровождалась другими формами репрессий и весной 1932 года привела к массовому голоду. При этом Советский Союз продолжал экспортировать зерно, говорится в резолюции. Депутаты отмечают, что голод был намеренно организован сталинским руководством в Москве. Сегодняшняя резолюция отдает еще один исторический долг, особенно в связи с продолжающейся жестокой российской агрессией на территории Украины, говорится в документе. Отдельно депутаты приняли резолюцию, осуждающую действия российской армии в Буче, пригороде Киева. В начале апреля оттуда поступили сообщения о массовых расстрелах мирных жителей. В российских официальных источниках по состоянию на 5 апреля опубликованы имена как минимум 1083 погибших в Украине российских военнослужащих. 217 из них офицеры от младшего лейтенанта до генерала. Это больше 20%, отмечает русская служба BBC. При этом следует учитывать, что данные о потере далеко не полные. Последний раз Минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру убитых российских военных – 18 300. Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно. По мнению эксперта, высокая доля видимых потерь среди офицеров не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. Это может объясняться тем, что тела погибших командиров российской армии стараются отправить домой в приоритетном порядке и об их смерти чаще объявляют публично. Президиум Верховного Суда России отменил за отсутствием состава преступления обвинителем приговор 1935 года троим сотрудникам НКВД, осужденным за халатность по делу об убийстве первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ Сергея Кирова. Об этом сообщает ТАСС. Пересмотр приговора Мечиславу Бальцевичу, Андрею Масевичу и Дионисию Янишевскому инициировал Генеральную прокуратуру, следует из карточки дела на сайте суда. Рассмотрение проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Военные преступления в украинской Буче не останутся без ответа. США и Евросоюз объявили о введении новых санкций в отношении России. Если еще несколько дней назад пятый пакет выглядел скорее как декоративный, то сейчас Вашингтон и ЕС намерены пойти на куда более жесткие меры. Европа всерьез обсуждает полный отказ от российских энергоносителей. Владимир Унанян с подробностями.
США и ЕС ведут дополнительные санкции в отношении России на фоне обвинений в военных преступлениях в украинском городе Буча, причем под рестрикции могут попасть дочери Владимира Путина. Пресс-спикер Белого дома Джем Псаки, в частности, заявила, что новые меры, согласованные Вашингтоном с Большой Семеркой и Евросоюзом, будут направлены против российских банков и чиновников, а также закроют путь любым новым инвестициям в Россию.
Они будут преследовать российских правительственных чиновников, членов их семей, российские финансовые учреждения, а также государственные предприятия. Это часть наших дальнейших усилий по устранению последствий и привлечению к ответственности российских чиновников.
Что касается ЕС, то Брюссель, введя 4 пакета санкций, уже собирался согласовать декоративный 5-й, но в субботу вечером выявились факты зверства, оставленные российскими войсками Бучи под Киевом, и Евросоюз взял паузу. До конца недели все 27 стран крупнейшего политического и экономического союза на планете с населением 450 миллионов человек должны согласовать новые ограничительные меры. Впрочем, до эмбарго на покупку российских энергоносителей в этот раз дело снова не дошло. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, это лишь вопрос времени.
Это не последние санкции. Теперь мы должны заняться доходами России от продажи ископаемого топлива. Мы работаем над дополнительными санкциями, включая импорт нефти, и мы изучаем предложения стран-членов Евросоюза, включая налог на российские энергоносители и перечисление части оплаты за них на спецсчета.
Предложения, о которых упомянула фон дер Ляйен, включают 40% сбор на оплату российских энергоносителей и отчисление части платежей на восстановление Украины после окончания войны. Цена вопроса не критична, но все же потребует от европейских лидеров проявления политической воли. Население стран ЕС придется убедить затянуть пояса ради прекращения войны. И даже Германия в лице канцлера Олафа Шольца дала понять, что бесконечно тянуть с отказом от российского газа не будет.
Es muss unser Ziel bleiben, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Das ist das.
Наша цель сделать так, чтобы Россия не выиграла эту войну. Именно это стоит за тем, что мы предпринимаем. Речь идет о санкционных пакетах, которые мы согласовываем глобально и во всем мире. И, конечно, это также включает в себя снижение зависимости, в которой мы сегодня находимся. В первую очередь, нашей зависимости от импорта российских энергоресурсов.
Natürlich auch die Reduktion der Abhängigkeit vom Import russischer Energie.
Новые санкции, которые предлагает ЕС, также предусматривают запрет на закупку российского угля, заход российских судов в порты ЕС, а также подразумевает приостановку торговых операций на сумму почти в 20 миллиардов евро. Решение приветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик считает, что преступления в Буче должны получить максимально жесткую реакцию.
I think that the European Union, our European friends have already made enormous strides in that direction.
Я думаю, что Европейский Союз, наши европейские друзья уже добились огромных успехов в этом направлении. Я думаю, что это большая заслуга канцлера Германии и других европейских лидеров в том, что они смогли двигаться так быстро. Боюсь, когда мы смотрим на то, что происходит в Буче, когда мы видим то, что Путин сделал в Украине, что, знаете ли, мне кажется недалеким от геноцида, неудивительно, что люди отвечают им тем же. Я не сомневаюсь, что международное сообщество, в первую очередь Великобритания, будут двигаться синхронно, чтобы ввести больше санкций и добиться большего наказания в отношении режима Владимира Путина.
I will be moving again in lockstep to impose more sanctions and more penalties on Vladimir Putin's regime.
В Москве в реакции Запада на события в Буче усмотрели желание получить очередной предлог для новых санкций в отношении России и торпедировать переговорный процесс. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Очевидно, что вот этот страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать очередной заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский продолжает убеждать мировое сообщество в необходимости усилить нажим на режим Владимира Путина. После разгромной речи в Совбезе ООН уже 6 апреля, выступая перед парламентом Ирландии, Зеленский заявил, что ракетные обстрелы лишают украинцев возможности выживать, а российские силы заблокировали все морские порты Украины и, как следствие, экспорт пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов. В связи с этим Зеленский призвал политических лидеров Ирландии убедить другие страны ЕС ввести еще более жесткие санкции против России, вплоть до полного отключения российских банков от западных финансовых потоков.
Мы должны разом сделать все, чтобы Россия искала только мир.
Мы должны вместе сделать все, чтобы Россия искала только мир, только способ выйти с территории Украины и оставить нас в покое. Поэтому я призываю вас проявить еще большее лидерство в нашей антивоенной коалиции. Призываю вас убеждать партнеров по Евросоюзу в отношении еще более жестоких санкций против Российской Федерации. Таких санкций, которые реально остановят остановят военную машину России. Надо останавливать всю торговлю с Россией. Надо блокировать связи российских банков с финансовой системой мира. Надо обрывать поток денег, который российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы.
И российский бюджет отримує за нафту и витрачає саме на ракеты, саме на бомбы, на артиллерийские обстрелы.
Впрочем, России уже фактически грозит дефолт. Согласно сообщению российского Минфина, иностранные банки отказали Москве в исполнении поручения на выплату купонного дохода по российским облигациям, которые должны были быть выплачены еще 4 апреля. Обычно в таких случаях дается срок в один месяц, чтобы провести платеж. Что же касается России, то единственным выходом станет получение отдельного разрешения на проведение платежа. В Москве уже заявили, что из-за препон расчет по долгам Минфин осуществил в рублях, но вряд ли такой выход будет принят западными кредиторами. В итоге, если не удастся найти способа оплатить купоны валютой, то дефолт России настанет уже 4 мая. Такого сценария не исключает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правда, в Кремле подчеркивает, что дефолт в таком случае будет искусственным.
Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Вы знаете, что значительная сумма наших резервов заблокирована в зарубежных государствах. Поэтому, если эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, конечно, может быть организован какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная дефолтная ситуация. То есть никаких оснований для реального дефолта нет.
Так или иначе, экономику России ожидает резкий спад. По предварительным оценкам, страна потеряет около 10% ВВП, размер которого в прошлом году превысил 1,5 триллиона долларов. При этом экономисты подчеркивают, что остальной мир продолжит расти, что неизбежно приведет к постоянному увеличению разрыва в развитии и благосостоянии. Тем не менее, хоть к сегодняшнему дню Россия оказалась частично изолирована от развитого мира, она продолжает продавать нефть и газ и зарабатывать только на поставках в Европу более 650 миллионов евро в сутки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Призыв остановить войну в Украине, прозвучавший в коллективном обращении группы граждан Абхазии, вызвал весьма острую реакцию в обществе. Некоторые обвинили авторов письма в предательстве интересов стратегического партнера самопровозглашенной республики Российской Федерации, а кое-кто даже предлагал лишить их абхазского гражданства. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В понедельник писатель и журналист Надежда Венедиктова выложила на своей странице в Фейсбуке текст коллективного письма под заголовком «Призыв жителей Абхазии остановить кровопролитие в Украине». Цитата. «Мы, жители Абхазии, 30 лет назад пережившие войну, которая длилась более года, призываем немедленно остановить кровопролитие в Украине. Гибель людей с обеих сторон только усугубляет существующие противоречия, которые необходимо решать мирным путем. Глобальное противостояние, нарастающее каждый день, уже понизило уровень жизни почти на всей планете. В любой момент может начаться ядерная война, которая принесет катастрофические последствия для всех нас. В первую очередь, мы все люди, живые и очень уязвимые существа. Если мы забудем о нашей человеческой общности, мы можем уничтожить все живое. Мы взываем к здравомыслию и ответственности всех, кто способен остановить кровопролитие и предотвратить катастрофу поистине мирового масштаба». Конец цитаты. Письмо первоначально было подписано более 20 общественниками, потом к ним присоединилось еще и немало других подписантов. Но что было абсолютно неминуемо, в комментариях под этим текстом разгорелись яростные споры, а число их достигло почти 500. Приведем несколько типичных комментариев. «Спасибо вам. И я, как ветеран нашей войны, поддерживаю призыв остановить войну». Конец цитаты. «Мы, народ Абхазии, во главе с нашим президентом, стояли на митинге в поддержку России, во славу России. Кто вам дал такое право будоражить наш народ? Езжайте на Украину и останавливайте войну там». Конец цитаты. «Никаких церемоний. Лишить гражданства и выслать всех на Украину Украину. Еще вас не хватало здесь», — конец цитаты, призывающие к войне до победного конца. «А вы уверены, что на этот раз у российской армии все произойдет так же, как в 2008 году, когда нас послал народ Южной Осетии? Сейчас ей противостоит не агрессор и галстукоед Саакашвили, а сопоставимая по численности с ней армия, которую подпитывают оружием крупнейшие страны Запада. Из такой войны чем дальше, тем труднее выйти, пойти на компромисс. А в итоге будут только расти горы трупов». Конец цитаты. Вчера опубликовал свое заявление Координационный союз организации русских соотечественников «КСОРС Абхазии». В нем, в частности, говорится: «Хотим обратиться к некоторым гражданам Абхазии, выступившим с призывом остановить кровопролитие на Украине. Уважаемые подписавшиеся, считаем ваш посыл обращения верным, но слишком запоздалым, поскольку призывать к прекращению кровопролития нужно было еще в 2014 году, когда во время Майдана в Киеве гибли мирные люди. Мы за мир и против кровопролития, но мы поддерживаем действия армии России по денацификации и демилитаризации, так как понимаем, что возмездие за преступления против человечества является неотвратимым по своей природе». Конец цитаты. Более жестко прозвучало заявление пресс-службы общественного штаба в поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Абхазии. В нем сказано, что входящие в этот штаб общественные организации осуждают публичное заявление ряда граждан Абхазии, которые потребовали немедленно остановить кровопролитие на Украине. И далее: «В Абхазии много прозападных НПО и либералов всех мастей, которые вместо того, чтобы с 2014 года осуждать фашистские преступления Украины против мирных жителей Донбасса, начали именно сейчас активизироваться по команде своих западных кураторов из-за успешной спецоперации России по денацификации Украины». Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с абхазским юристом Саидом Гизердава, и вот что он сказал.
«Мне кажется, что все-таки те люди, которые негативно комментируют, они не до конца поняли посыл, который был. Потому что, ну, мы видим жертвы со всех сторон, да. Большинство из нас так или иначе имеет отношение к миротворческой деятельности. Да, многие из нас гораздо более информированы и получают информацию из разных совершенно источников. И совершенно как-то смотреть на это безразлично, на то, что люди погибают. И среди них есть и дети, есть и там, я не знаю, военнослужащие совершенно, которые только жизнь начинают, да, жизнь свою взрослую там. И конфликт, он на самом деле, он вот заходит в тупик, на мой взгляд. И нас вот это вот пугает идея применения ядерного оружия. Достаточно серьезная проблема наша озвучивается.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Эксперты Европарламента критически отозвались о выполнении Грузии договора об ассоциации с Евросоюзом. В своем докладе они отметили, что Грузия серьезно отступила от принципов демократии и что при власти грузинской мечты проявились значительные проблемы с верховенством закона. Как повлияет критика на ускоренное получение Грузии статуса кандидата в ЕС и не станет ли она поводом для сворачивания с евроатлантического курса? Ответы ищет Мзия Парисишвили.
Для тех, кто ждет положительного ответа Брюсселя на заявку об ускоренном присвоении статуса кандидата в Евросоюз, критическая оценка экспертов Европарламента стала неожиданным холодным душем. Грузия подала вслед за Украиной заявку 3 марта. Тогда же представители грузинской мечты заявляли, что получили из Брюсселя положительные сигналы на этот вопрос. Но эти позитивные сигналы обернулись режущими слух сиренами в обнародованной 4 апреля оценке экспертов исследовательской службы Европарламента.
В условиях резкой поляризации демократические институты теряют свою значимость, а правящая коалиция наращивает свою власть и ограничивает пространство для инакомыслия. Верховенство закона значительно ослаблено, о чем свидетельствуют громкие аресты оппозиционных лидеров, неэффективное расследование насильственных инцидентов в июне 2019 и в июле 2021 годов, а также решение об упразднении службы государственного инспектора.
Авторы доклада отмечают и ухудшение ситуации со СМИ. В негативном ключе рассматривается и позиция грузинских властей по украинской теме, и то, что Тбилиси отказался от присоединения западным санкциям против в России. На фоне открытой конфронтации грузинских властей с украинской, молчание по поводу резни в украинской Буче, последние два дня ажиотаж по поводу этой оценки нарастал. Часть грузинских СМИ и оппозиции стали рассматривать доклад, подготовленный для Европарламента, как окончательный вариант ожидаемой ежегодной резолюции по выполнению Грузией договора об ассоциации с Евросоюзом. Послу Евросоюза в Грузии Карлу Харселю пришлось по этому поводу дать разъяснение грузинским журналистам, хотя эти объяснения не стали утешением.
Этот доклад – результат работы не Европарламента, а исследовательского центра при Европарламенте. Приведенные в нем оценки – лишь мнение авторов. Цель документа – помочь европарламентариям в оценке ситуации в Грузии. Многие вопросы, поднятые в отчете, политическая поляризация в СМИ, вопросы, касающиеся судебной системы, выборов демократических институтов, поднимались и официальным Брюсселем, и мною здесь. Думаю, ясно, что это те вопросы, рассмотрение которых будет продолжено с грузинскими властями, и это важный аспект с точки зрения заявки в Грузии о вхождении в Евросоюз.
Заключил европейский дипломат. Традиционно в обсуждении резолюции Европарламент основывается на докладах и оценках коллег-депутатов-содокладчиков по ситуации Грузии. Эту группу возглавляет Свен Миксер, и он не раз, как и другие европарламентарии, говорил о крайней поляризации грузинской политики.
Будет трагедией, если европейские устремления Грузии застопорятся из-за партийной политики.
Сказал еще в начале февраля Свен Миксер в интервью грузинской службе «Радио Свободы» после посещения Тбилиси. А с тех пор ситуация лишь ухудшилась. Грузинская мечта отказалась сотрудничать с оппозицией, рассматривать вопросы безопасности даже на фоне войны в Украине. В партии власти убеждают общество, что необходимые реформы, рекомендуемые Евросоюзом, ими проводятся и будут проводиться. Впрочем, таких позитивных сдвигов не замечают в профильных НПО. В конце марта, после внесения Грузии заявки в Евросоюз, ряд профильных НПО призвали власти вернуться к соглашению Шарля Мишеля, сделать свою риторику по отношению к России и Западу более четкой. Авторы обращения к власти вынуждены были вновь собраться накануне. Ясности за это время не прибавилось, заявила глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури. Нас беспокоят позиции правительства, решения, которые принимают власти. Мое мнение, мы идем в неправильном направлении, и у наших западных партнеров уже появился вопрос о том, где мы. Беспокоит многих наблюдателей то, что Грузия с 2018 года неуклонно сдает позиции, в том числе и по индексу демократии. Согласно докладу аналитической исследовательской организации «Экономист», от 10 февраля показатель Грузии за 2021 год является самым низким за последние десятилетия. Индекс демократии за 4 года упал с 10 баллов до 5. Конечно, и на эти международные рейтинги будут обращать внимание в Брюсселе. Соглашается политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гугулашвили. У него не возникает вопрос, куда идет Грузия. Его волнует другое.
Ану, ки, магра, брат, импичмидис, хуа, мазы, мечты, да.
Да, стремиться в Евросоюз. Но какими темпами? Вот в чем вопрос. Это ведь долгий процесс, и здесь маленькими шагами идти вперед нельзя. У партнеров не должны возникать вопросы по поводу судебной системы, по поводу поддержки радикальных групп, которые притесняют журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества, как это было 5 июля 2021 года. Все эти неразрешенные проблемы удлиняют путь, особенно сейчас, когда мы ждем присвоения статуса кандидата на членство в Евросоюз.
По мнению Кахи Кокулашвили, если грузинская мечта не начнет на деле исправлять эти замечания и выполнять рекомендации Евросоюза, то окно возможностей, появившееся на фоне российской интервенции в Украине, для Грузии так и не откроется. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Лидеры прокремлевской партии «Альянс патриотов Грузии» проводят переговоры в Москве. Как сообщается на сайте Совета Федерации России, первый заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров провел встречу с делегацией. В пресс-релизе указано, что делегацию возглавляет руководитель парламентской фракции Давид Тархан-Муурави. При этом «Альянс патриотов» отказался от депутатских мандатов и не представлен в парламенте страны. В состав делегации входит и генеральный секретарь партии Ирма Инашвили. Как сообщается на сайте Совета Федерации, собеседники обсудили вопросы развития российско-грузинских отношений. Наши связи связывают столетия дружбы, и я уверен, что в Грузии очень много людей, которые выступают за расширение контактов с Россией, сказал Владимир Джабаров. Давид Тархан-Муурави проинформировал российских политиков о деятельности Альянса патриотов Грузии, отметив, что партия является приверженцем нейтралитета страны на международной арене. Он также высказался за дальнейшее поддержание и развитие взаимовыгодных связей между Грузией и Россией. В Координационном совете Организации русских соотечественников в Абхазии прокомментировали призыв абхазских общественников остановить кровопролитие в Украине. В заявлении говорится, что посыл слишком запоздал, и в Союзе указывает на зверства киевского режима, совершенные с 2014 года. «Мы за мир и против кровопролития, но мы поддерживаем действия армии России по денацификации и демилитаризации, так как понимаем, что возмездие за преступления против человечества является неотвратимым по своей природе», сказано в заявлении. Общественников, подписавших антивоенное письмо, раскритиковали и в соцсетях. Негативная реакция на призыв остановить кровопролитие прокомментировала автор обращения, журналист и литератор Надежда Венедиктова. Она говорит, что обеспокоенность связана с возможным началом ядерной войны, которая превратит планету в радиоактивный ад. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Даура Кови министром культуры. Кови возглавлял Абхазское министерство иностранных дел с 4 октября 2016 года по 18 ноября 2021 года. После того, как главой МИД стал Инал Арденба, Кови был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности. Должность главы Минкульта была вакантна с 11 февраля текущего года, когда Гудиса Агрба был освобожден от должности министра. В Республиканском многопрофильном медицинском центре самопровозглашенной Республики Южная Осетия временно закрыли ковидное приемно-сортировочное отделение, сообщило агентство РЕС руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева. Санакоева обратилась к жителям с просьбой не приходить в поликлинику с температурой, а вызывать медиков на дом. Накануне сообщала, что в Схинвальском медцентре проходит лечение от коронавируса всего один пациент. Итальянский «Наполи» ведет переговоры о подписании контракта с грузинским футболистом Хвичи Кварацхелия, сообщает ряд нас итальянских СМИ. Планируется, что соглашение с 21-летним полузащитником будет рассчитано на 5 лет. Журналист Никола Скиров в Твиттер сообщил, что зарплата Кварацхелия составит 1 100 000 евро в год.
Региональные новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к главной теме. Полемика между украинскими и грузинскими политиками становится все жестче. Киев требует от Тбилиси официальных доказательств того, что грузинские власти не помогают России в обходе санкций. В Грузии такие требования считают оскорбительными и, в свою очередь, требуют от властей Украины доказать собственные претензии. О развитии конфликта Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически повторил претензии Главного управления разведки Министерства обороны Украины, фактически обвинившего Тбилиси в создании контрабандных каналов в Россию через свою территорию. Если бы Украина не оказывала давления на Грузию и другие страны, через которые россияне пытаются организовать обход санкций, то они бы уже давно это сделали, и влияние санкций на Россию было бы минимизировано, заявил сегодня глава МИД. На заявление министра последовала серия ответных заявлений со стороны руководства правящей грузинской мечты. По словам министра экономики Левана Давиташвили, пограничный и таможенный контроль в Грузии находится на самом высоком уровне, и правительство готово показать любой заинтересованной стране, как работает система, и убедиться, что все обвинения беспочвенны. Политическое руководство грузинской мечты повело себя не так сдержанно. Исполнительный секретарь партии Мамукам Динарадзе назвал оскорбительными и абсурдными претензии властей Украины. По мнению политика, за подобными заявлениями стоят люди из нацдвижения, внедренных в систему безопасности Украины.
Это тот случай, когда мы категорически требуем, чтобы соответствующие службы Украины представили какие-то доказательства оскорбительного обвинения против Грузии или же опровергли абсурдные заявления против страны друга и партнера Грузии. Уже очевидно, что в ближайшие дни мы увидим новую волну дезинформационной кампании и провокаций, направленных на открытие второго фронта в Грузии. Почва для этого уже готовится, и заявления, сделанные украинским правительством против нашей страны, похоже, являются частью этой кампании.
Подытожил Динарадзе. Оппозиция призывает власть к большей взвешенности. По словам одного из лидеров нацдвижения Романа Гоцеридзе, необходимо предпринять все возможное для преодоления противоречий с дружественной страной.
Конечно, они также должны представить документы, чтобы все понимали, какие претензии у украинской разведки к Грузии. Но поскольку имеет место скандал международного масштаба, конечно, правительство Грузии должно создать комиссию с участием наших международных партнеров, чтобы развеять все сомнения.
Между тем, часть специалистов считает, что сам факт принципиального неприсоединения Грузии к санкциям против России предоставляет Украине веский повод для подозрений. И сейчас Грузии следует не раздувать скандал, а предпринять конкретные действия, чтобы самой не оказаться под санкциями. Бывший глава Нацбанка Георгий Кадагидзе говорит, что Грузия вполне может выполнять функцию перевалочной площадки для поставки запрещенных товаров в Россию. Для этого, по мнению эксперта, достаточно регистрации грузинских фирм с участием массово хлынувших в страну россиян, которые займутся логистикой по переправке товара в Россию. Кроме того, существует ряд косвенных признаков попыток обхода международных санкций, говорит Кадагидзе. Для снятия подозрений грузинским властям необходимо предпринять ряд конкретных шагов и в первую очередь создать специальную группу, которая будет контролировать следующие вопросы.
Наблюдение за ростом импорта попавших под санкции товаров, контроль за динамикой грузооборота российско-грузинской границы, в том числе за перемещением транзитных грузов, мониторинг экспорта со стороны недавно зарегистрированных компаний, контроль над финансовыми потоками в Грузию со стороны России или ее союзников. Все выводы группы должны быть прозрачными для заинтересованных стран – Украины, Польши, Великобритании и США.
Написал Кадагидзе в сети Facebook. В свою очередь, бывший республиканец Давид Зурабишвили и вовсе считает, что декларативное неприсоединение Грузии к антироссийским санкциям делает необязательным для нее установление контроля за товарами двойного предназначения.
Итак, как можно провести такую продукцию в Россию? Очень просто. Например, приехал сюда россиянин, зарегистрировал фирму, которая импортирует, скажем, компьютеры или чипы из Таиланда, а затем отправляет их в Москву. В этом случае, если Грузия не будет соблюдать международные санкции, и вполне возможно, что эти продукты двойного назначения в полном соответствии с грузинским законодательством попадут в руки российской армии. Если принять во внимание, что по официальным данным 35 тысяч российских граждан прибыли в Грузию после начала войны, и в домах юстиции стояли очереди из россиян для регистрации фирм, то весьма вероятно, что среди них нашлись те, кто пытался отправить такую продукцию в Россию.
В этих условиях поведение властей порождает много вопросов, пишет Facebook Давид Зурабишвили, либо правительство Грузии, демонстративно отказавшись от санкций против России, строго придерживается их, либо информация военной разведки Украины не лишена оснований. В последнем случае сама Грузия может оказаться под прессом санкций, прогнозирует эксперт. Стратегические партнеры Украины и Грузии настоятельно призвали стороны к выработке компромисса. По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, серьезные вопросы не должны решаться посредством средств массовой информации, так как разжигание скандала входит в интересы России. Поэтому настоятельная рекомендация посольства США направлена на решение этого вопроса по закрытым каналам. Аналогичную позицию обозначил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, по мнению которого обвинения украинской военной разведки заслуживают серьезного внимания, и стороны должны продолжить обмен информацией по этому вопросу. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в нашей традиционной рубрике «Не круглый стол». С экспертами беседовала Кетя Бочуришвили.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и двое первых лиц правительства этой страны заявили о том, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров и не только гуманитарного, но и военного назначения через территорию Грузии, причем с согласия политического руководства страны. Что может служить основой для таких обвинений? Для чего делаются такие заявления? Кому они выгодны в условиях войны в Украине и не очень теплых нынешних отношений между Тбилиси и Киевом? И вообще, имеют ли такие обвинения право на жизнь не только с политической и моральной, но и с юридической и технической точек зрения? Об этом мы поговорим сегодня с экономистом, вице-президентом Академии естественных наук Грузии Александром Твалджелидзе и директором Центра европейских исследований фонда Рундели Кахой Гогулашвили. И первый вопрос у меня к вам, Бадуну Александр. Что, по-вашему, может служить почвой для таких обвинений? Не могли же они возникнуть ниоткуда, как не может возникнуть дым без огня?
Украина находится в состоянии войны. Я сейчас никаких обвинений не хочу сделать. Естественно, такого рода заявления имеют под собой довольно глубинные политические цели. Но мне не хотелось бы их анализировать. Я скажу такую вещь. Я тоже могу сказать, что вы собираетесь убить Джо Байдена. Но такие вещи требуют доказательств. Нельзя так голословно просто вот такие вещи заявлять. В Грузию последние 6 лет приехало несколько десятков тысяч русских. Естественно, среди них есть представители 5-й колонны. Насколько я знаю, ни одного человека, обвиненного в шпионаже, арестовано не было. Так что попытки такого рода наверняка есть, но, насколько я понимаю, их прерывает наша пограничная служба. Одновременно, Тбилиси город маленький, здесь не существует никаких секретов. У нашего правительства есть очень жесткая, очень сильная оппозиция. Если бы были бы какие-то осязаемые знаки такого рода деятельности, поверьте мне, они бы не остались бы секретными. Представляется, что в особенности участие правительства Грузии такого рода действий абсолютно беспечно.
Тогда для чего, Батуну Александр, нужно Украине ставить Грузию в позицию оправдывающейся стороны? Чему служат такие заявления Киева?
Украина очень хотела, чтобы здесь открылся бы второй фронт, чтобы между Россией и Грузией начался вооруженный конфликт, что, естественно, облегчит положение в Украине. Но наше правительство на такие меры не пойдет. У нас была война 2008 года. Тогда нигде второго фронта открыто не было. Более того, против России не было принято никаких сдерживающих мер. Абсолютно никаких санкций. Тогда не было учреждено ни Евросоюза, ни Соединенными Штатами Америки. Мы были оставлены один на один с Россией. Конечно, я не говорю о тех ужасах, которые переживают сейчас оккупированные Украины. Эти люди безумно несчастны, и они имеют, естественно, нашу очень жесткую и очень крепкую поддержку. Как на гуманитарном уровне, так и на уровне международных санкций.
Бадну Каха, можно ли доказать, что Грузия в этом отношении чиста? Кто сейчас вообще должен что-то доказывать? И будут ли заниматься сбором доказательств сейчас Украина или Грузия?
Я думаю, что сейчас на данном этапе сбора доказательств никто не будет заниматься. Однако, конечно же, заявление украинских властей, мягко говоря, не является дипломатически корректным. Если даже такие подозрения существуют, или даже какие-то сигналы существовали, какие-нибудь разговоры были между властями Грузии и России о возможности обойти санкционный режим и транспортировать, допустим, через Грузию определенные материалы двойного назначения, то, конечно же, можно было об этом не сообщать, не разглашать этот вопрос вот таким образом, не голословно, бездоказательно, а провести консультации именно с грузинским правительством. Я думаю, это было бы более корректно. Если в случае какой-нибудь риск содержала бы такая информация, можно было просто пресечь такую возможность, допустим, сказать грузинским властям, что они в курсе, украинцы в курсе, чтобы не было никакого соблазна со стороны Грузии этим заниматься. Но это я говорю гипотетически, конечно, если бы так ситуация обстояла дело, то они могли это сделать без создания такой скандальной ситуации. Что касается самого факта, существовали ли такие переговоры, я думаю, что Россия, конечно же, ищет сейчас вовсю и очень интенсивно возможности обойти санкции, и особенно им нужно для, ну, например, микрочипы или другие какие-то материалы двойного назначения для своей военной промышленности в особенности. Но и в других отраслях, конечно, есть проблемы, и включая финансовую сферу. И я не исключаю, что просто с российской стороны были такие требования к грузинскому правительству или какие-то звонки или тому подобные вещи, что было перехвачено, допустим, какой-либо из разведок. Такое возможно. Но это не означает заведомо, что грузинские власти вели переговоры с российской стороной. Я не исключаю инициативу с российской стороны, что они старались этого добиться. Но мы не знаем результатов. И вот в любом случае, я думаю, что все это должно было быть улажено между украинскими и грузинскими властями. К сожалению, мне кажется, отношения на высшем уровне между Грузией и Украиной, хотя и страны являются партнерами, близкими партнерами, и очень важно это сотрудничество и партнерство, особенно в такие трудные времена, когда у них есть практически общий враг. Я думаю, что страны могли бы более тесно сотрудничать и контактировать друг с другом. Но, по-видимому, эти контакты нарушены, и нет такого прямого диалога между двумя странами. Я не знаю, можно упрекать обе стороны в этом, не только Украину, но и грузинскую сторону, которая, может быть, не сделала достаточных шагов для того, чтобы вот такой конфликт, притом на высшем уровне, не на уровне институтов или не на уровне людей, вот именно на уровне высших элит. Есть еще другие риски, если можно я добавлю. Например, Грузия является, конечно, транзитной территорией, и вполне существуют риски, что какие-нибудь компании или какие-нибудь другие организации, регистрированные
вот
в Грузии,
об этом я и хотела у вас спросить.
Могут воспользоваться.
Ведь это могут быть и частные лица, и компании.
Частные лица вполне могут это сделать, но грузинская служба безопасности, она в своем официальном заявлении заявила, что такие попытки, если они существуют, будут строжайшим образом пресечены грузинской стороной. И думаю, что это своего рода вот такая гарантия относится именно к этому. Но, к сожалению, украинская сторона заявила, что между властями, говорит, существуют вот такие переговоры между властями Грузии и России. Вот в этом дело. А то, что касается, конечно же, частных структур и каких-нибудь физических лиц,
то я совершенно не исключаю, я даже допускаю, что это вполне возможно, и, может быть, уже такие каналы и существуют и работают, потому что вообще мониторинг санкционных таких действий очень труден по своему характеру, и невозможно полностью защититься от нарушения санкций на своей территории. Однако, конечно же, грузинские власти должны сделать все для того, чтобы Россия не получила бы возможность в виде Грузии для обхождение санкций, которые ей постановили Соединенные Штаты, Европа и другие демократические страны.
Спасибо. Бадну Александр, а вы что думаете по этому поводу? И вообще, насколько возможно сегодня юридически и технически наладить работу таких каналов в Грузии, чтобы все это не лопнуло?
Вы сказали, собирается ли грузинская сторона что-то доказывать? Мы живем в гражданском обществе, здесь существует такое понятие, как презумпция невиновности. Если ты кого-то в чем-то обвиняешь, пожалуйста, докажи.
Тогда, значит, следует ожидать, другими словами, что во всей этой истории Украина будет продолжать обвинять, а Грузия просто встанет в позу обиженной.
Нет, Грузия сделала необходимые политические демарши. Грузинские специальные службы связываются с американскими, как было сказано, на дневной основе, если такие какие-то информации появятся, они будут пресечены. Я вот с Кахой полностью согласен. Весь мир, например, старается прекратить трафик, скажем, наркотиков, но это не удается сделать. Какие-то попытки такого рода без всякого сомнения будут предприняты. Но я не могу понять просто, почему через Грузию это делается. У, скажем, стран, где производится специально вот это оборудование, чип и так далее, с Россией огромные границы, можно завозить его прямо. Теперь к вашему вопросу. Между Грузией и Украиной были всегда очень хорошие отношения, и начали порцию при президенте Порошенко. Потому что тогда, мне кажется, Саакашвили, который был здесь объявлен в розыск по кассовому циркуляру, его назначили тогда губернатором Одессы. Вот такого вот рода жесты, они не служат хорошим силам. Не забудьте, что через год Порошенко вообще лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили, ему пришлось эмигрировать в Польшу. Вот после этого начались какие-то определенные неясности на высшем уровне, они до сих пор регулированы. Сейчас вот эти неясности, они в связи с войной на Украине, они заморожены, но все время какие-то вот такие с украинской стороны попытки вовлечь Грузию и обвинить ее в каких-то нарушениях международных договоренностей, все абсолютно беспочвенные все время звучат. Так как здесь относятся к украинским беженцам, ни в одной стране не относятся так к украинским беженцам. Они живут в отелях бесплатно за счет грузинского правительства. У них питание трехразовое. Все население приходит, я тоже в том числе, приносим им продукты, товары всевозможные, деньги зачисляем на определенные счета. Украинские студенты приняты без конкурса в высшие учебные заведения, открыты обучение на украинском языке. Вообще рассматривается учреждение украинской школы в Грузии. Так что мы не только там выходим на митинг и поем украинский гимн, а вот не только словом, но и делом доказываем то, что мы стоим рядом с украинским народом.
Бадну Каха, грузинские власти открыто заявляют, что воду в Украине мутят люди из окружения Михаила Саакашвили, которые, как они считают, благополучно окопались в Киеве на высоких должностях. И вот даже министр культуры Тиец Улукьяни не удержалась от соблазна бросить еще один камень в криминалов от нацдвижения, как она выразилась. Такая точка зрения имеет право на жизнь?
Ну, на жизнь имеет право любая точка зрения, конечно же. И в данном случае она имеет даже определенную основу под себя, я бы сказал. И эта основа заключается именно в крайней поляризации и конфронтации политических элит в стране. К сожалению, национальное движение и грузинская мечта никак не смогли вот как-то растопить лед между вот этими двумя политическими движениями. Я не хочу оправдывать одного или становиться на сторону какого из них политического движения, так как сам являюсь, я бы не сказал, аполитичным. Просто не поддерживаю ни одной из политических движений, стараюсь быть более-менее объективным или независимым. И поэтому я не уйду в это, кто прав в этом деле, кто виноват. Но я просто отмечу, что настолько поляризован политический ландшафт в Грузии, что это вызывает уже у нас определенную тревогу. И даже Европейский Союз и представители Европейского Союза поставили вот эту проблему поляризации в Грузии во главу угла. То есть, если даже если Грузия хочет двигаться дальше по дороге европейской интеграции, поляризацию в обществе и в политической среде надо снизить максимально. То есть, я думаю, что это проблема политической культуры. С обоих сторон я вижу некорректные нападки друг на друга. И часто эти нападки не бывают обоснованными даже. И нет желания как-то сблизить позиции, найти какие-то компромиссы хотя бы как каким-либо вопросом. Вот это какая-то не очень веселая перспектива и не очень веселая картина для Грузии. И, конечно же, грузинские политики и национальные движения, которые сейчас несколько из них, 5-6, наверное, работают на должностях именно в администрации Украины. Я думаю, что с их стороны имеет место какая-то излишняя критика и, может быть, даже торпедирование отношений между Украиной и Грузией. С другой стороны, грузинская мечта старается тоже не уступать и именно принимать в штыки любые силодвижения со стороны украинских властей. И думаю, что виноваты все. Я думаю, что виновато грузинское общество полностью, что оно вот такое общество, которое не ищет компромиссов, не ищет примирения. И обязательно кто-то должен победить. Невозможно примириться и разделить эту победу между политическими силами. К сожалению, это имеет место.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были экономист, вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Тфалчжелидзе и директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует материал о лаборатории Лугара. В заголовке материала автор призывает убить демона. В настоящее время правительство Грузии старается дистанцироваться от западной политики всеобщих санкций против России. Торговое эмбарго не наложено, границы не закрыты. Банки принимают платежи из России. По мере возможности предотвращается отправка наемников. Официально не делается никаких резких заявлений. Однако в этой политике, подвергаемой критике как со стороны Украины, так и коллективного Запада, есть свои веские основания, пишет газета и перечисляет их. Неудивительно, что в ответ на критику со стороны грузинской оппозиции в бездействии из дома правительства отвечают: «Вы снова хотите увидеть русские танки в пригородах Тбилиси?» И, как нам кажется, эти опасения не напрасны. Тем более, поводов для Москвы более чем достаточно. Во-первых, биолаборатория США имени сенатора Лукара, заключает с уверенностью газета. Кроме того, автор текста утверждает, что в свое время телеканал ПИК, первый информационный канал, закрылся именно из-за того, что руководству ПИК было сообщено, что в один прекрасный день в здание телецентра может залететь управляемая авиационная ракета. Опыт войны 2008 года, когда авиаракетами была уничтожена телевышка в Горе, не оставлял сомнений в таком исходе, заключает Республика, и не рассматривает других вариантов развития ситуации в отношении лаборатории Лугара. Блогер Алан Парастаев комментирует инициативу Анатолия Белова о проведении референдума. Блогер называет эту новость очередным предвыборным вхождением. Он напоминает, что за последние годы все выборы в республике и парламентские, и президентские связаны с этим лозунгом. Но неужели не хватает фантазии для разнообразия привлечь чем-то другим на свою сторону гостинского гражданина-избирателя? Нет, говорят мне оппоненты. На этот раз все очень-преочень серьезно, восклицают они. По Первому каналу показали Белова. Если бы все, что показывает по Первому каналу становилось реальностью, не буду продолжать, а то еще посадят, пишет блогер и приходит к мнению, что это больше похоже на предвыборный трюк. Правда, зрители уже давно знают, в чем секрет, но все равно смотрят и даже хлопают. надеются. Эту же тему комментирует на своей странице и в социальных сетях Тимур Кокоев, который вышел из состава ЦИК. Он опроверг информацию о том, что Эдуард Кокоев состоит в инициативной группе по проведению референдума. Ранее пресс-служба Бибилова распространила информацию, что в инициативную группу входят все экс-президенты, в том числе Кокоев. Также Тимур Кокоев комментирует и формулировку вопроса для референдума. Вы поддерживаете объединение Республики Южной Осетии и России, оставляя за скобками косноязычие инициаторов, удивляет в предложении главное слово – объединение. Не вхождение, не воссоединение, о чем нам 8 лет периодически перед выборами долдонят, а объединение. Объединение во что? В союзное государство, в производственное объединение, в религиозное, в детское, творческое, спрашивает он. Другие пользователи активно обсуждают публикацию о том, что без Бибилова воссоединение не произойдет. Ведь только при президенте Бибилове Южная Осетия сможет войти в состав России. Он играет в этих событиях ключевую роль. С остальными даже разговаривать не станут, пишут члены штаба Бибилова. Пост собрал много негативных отзывов. Низкий предвыборный рейтинг вынуждает представителей официальной власти идти на несуразные меры, затмевая разум и понимание того, как политически нелепо выглядит. Как сказал автор, низкопробная агитация в целях введения широких масс населения в заблуждение, пишет страница «Алания Выборы». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.